Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. У нас сегодня и простыня текста на тему продажной любви, и отдельные донаты на тему продажной любви. Ребята, будем об этом говорить. Конечно же, со всех сторон осуждаем, потому что что? Потому что это незаконно на территории страны, где больше всего носителей русского языка. Так, а мы, тем не менее, начнем. Павел, 1000 рублей за проезд передал. Спасибо большое, Павел, за покрытие комиссии. Во. Разрыхлитель теста 895 рублей с покрытием комиссии, простыня текста «Бюджетная любовь». Так, правильно ли у меня микрофон? Все правильно вроде. Продолжаем. Вот вам простыня про честных женщин. Про честных женщин. Вот вам... Так, я посерединке. Ну, почти посерединке, да? То посерединке, то женится на Нинке. Ладно. Вот вам простыня про честных женщин. Специально для птеродактиля, да на потеху местным. Один мой друг... Чисто с формальной точки зрения лишился девственности лиственницы как раз-таки в одной теплой вышеупомянутой стране за день до распаковки второй четверти собственного века. Долго не растягивая сетап, были и моменты сублимации, и грозодротства, книжной червивости, и сложности с общением, высокомерие, принципы, касающиеся неприятия алкоголя, веществ, и объективные, на раннем этапе субъективно нерешаемые, неблагоприятные обстоятельства ока жизнь с родителями до получения вышки и прохождения срочной службы в армии, потом переезд из одних провинциальных городов в другие, без друзей и знакомых. Привет, завышенные стандарты, помноженные на неопытность, замедлявшую движение к цели после устранения прочих препятствий. Удивительно, да? Удивительно. Вот сейчас у нас будет история о том, как лишался лиственности на рубеже 25-летия человек с продажной любовью, с проституткой, но при этом у него были завышенные стандарты. То есть, понимаете, завышенные стандарты привели его в итоге к проституткам. Я ничего плохого сказать не могу, ребят, я никого не осуждаю, тем более никого никогда не буду осуждать или как-то пренебрежительно относиться за то, что человек делает по обоюдному согласию. У меня, из моих гуманистических соображений, я не считаю проституцию сколь-нибудь зазорным делом и пользование проституцией сколь-нибудь зазорным делом. Особенно на фоне того, что происходит в мире, как люди легко и просто друг друга убивают, на этом фоне серьезно за деньги трахаться, это не то чтобы плохо или спорно, это вообще самое лучшее, что может быть за деньги вообще-то. Понимаете? Из покупки вещей, там, предоставления всяких услуг, там, тебе подстригли, ну, подстригли, чтобы волосы не мешали. А продажная любовь – это, наверное, самое лучшее, что вообще может быть за деньги, по сути это дело, да? Ты за деньги получаешь любовь. Ну, пусть чисто в сексуальном плане, чисто в плотском, тем не менее. Так вот, видите, завышенные стандарты привели его к этому. Завышенные стандарты. То есть, если бы он принимал матерящихся женщин, там, выпивающих женщин, курящих женщин, то наверняка был бы уже давным-давно в отношениях, нашел бы себе кого-то, ну или, по крайней мере, раньше лишился девственности. В итоге, говорю, не осуждаю я, но тем не менее, из-за своих завышенных ожиданий, в итоге любовь он получает от людей, которые вот в этой иерархии общемировой стоят ниже, чем женщина просто курящая и просто выпивающая. Понимаете, о чем я? То есть ты воротил свою морду от женщины курящей и выпивающей, а в итоге пошел к женщине, которая гораздо хуже, по мнению общественности, чем женщина курящая и выпивающая. Поэтому я не призываю к тому, чтобы не воротить морду, но вот когда воротите морду, давайте у вас будет какое-то основание для того, чтобы воротить морду. Ну, то есть, вот если вы так воротите морду от «Жигулей», то пусть у вас будет, ну, 10 миллионов рублей на другой автомобиль, на какой-то хороший, 5 миллионов рублей на хороший автомобиль. Тогда вы можете морду воротить от «Жигулей». Потому что если вы морду воротите от «Жигулей», а у вас зарплата 20 тысяч рублей, то у вас никогда никакого автомобиля не будет. И вот вы можете какие-то претензии предъявлять там к женщинам, там, то есть ожидать девственности какой-то, что она не матерится, что она божий одуванчик, не курит и не пьет. Ну, вот ты можешь такого ожидать, если ты сам Брэд Питт. Причем не красотой тела и лица, а харизмой и заработком. Вот когда ты зарабатываешь и харизматичный, как Брэд Питт, и красивый, тогда ты можешь морду воротить. А то получается, что ты такое ждешь себе нецелованную какую-то а получаешь лярву. Потому что ты хотел себе нецелованную, дурачок. Ну и вот. Что касается непосредственно продажной любви. Если отсечь акамовой бритвой лишнее, останется базовое гуманистическое отношение ко всем людям, как к равным, ЧСВ тут не мешает. А значит, рассматриваем чувства и ощущения каждого участника процесса в отдельности, с поправкой на предполагаемую точку зрения контрагента. Первое. Продающий. Продающий свое тело человек тратит на нас время и хочет получить минимум дискомфорта, а еще лучше по возможности приятно провести время. Точно так же, как и вы на своем заводе, метая копье с 8 до 5, заработав денег. Для этого покупающей стороне, имеющей хотя бы толику мозгов, эмпатии и альтруизма, достаточно не доставлять лишний дискомфорт, то есть не заставлять, не делать ничего, не предусмотренного трудовым договором, быть чистым, помытым, побритым, исходя из своих эстетических предпочтений. В идеале, чтобы эти ваши эстетические предпочтения совпадали, а у сотрудницы всегда, если она не в рабстве, есть выбор, кому и по какому прайсу оказывать свои услуги. Маловероятно, что опрятный, а то и даже симпатичный и подтянутый мужчина с презервативом, лубрикантом и без садистских замашек доставит такие уж колоссальные нравственные и физические страдания женщине, которая добровольно идет на это. Второе. Для клиента. Разумеется, получить все то же самое искренне, без денег и по любви гораздо приятнее, продуктивнее и прочее, но мы с вами знаем, что время – деньги. И даже самая искренняя любовь редко достается буквально бесплатно. Даже чтобы просто завоевать чью-то симпатию, а тем более секс, может потребоваться невероятное, недоступное количество времени и усилий, причем в первую очередь психологических, и денег, и тоже без гарантии результата. А любовь – это и вовсе другой уровень. Сократив сантименты, мы просто подменяем множество причин чужой заинтересованности в том, чтобы вы получили желаемое своими финансовыми возможностями. Да, получаем в ответ не полный спектр эмоций, но и предлагаемые усилия, по заветам Вильфреда нашего Паретта, составляют не более 20%. Пусть и без гарантии 80% результата, но гарантий, как мы знаем, вообще не существует. In God we trust, all other pay cash. Более того, при достаточной разборчивости и совместимости существует вполне реальная возможность доставить партнеру удовольствие, даже если он и платный. То есть не только материальное в плане денег, но и физическое при должной внимательности. Собственно, для того подобные услуги и существуют – получить физическое удовольствие и увидеть реализацию своего внутреннего желания удовольствие доставить. Хотя бы в каком-то виде. Пусть даже и в виде имитации. Без этого действительно может обойтись и левой рукой, и не пользоваться некачественными услугами человека, которому не нравитесь ни вы, ни работа. Из плюсов. Реализация полового инстинкта на практике, тренировка ради будущих партнеров, освобождение от комплексов или их профилактика, если вы не шиз, который себя потом будет за это винить. А еще возможность выбора партнера банально по внешности, возможность увидеть и потрогать красоту, потратив всего лишь деньги. Это просто отличный способ их потратить на свое удовольствие, если это удовольствие в вашей пирамиде масла настолько мало, что вы задумались над этим. Винит ли себя посетитель Бельведера за то, что не умеет рисовать, а Климт не подарил ему ни одного поцелуя? Еще бы знать, кто все эти люди. О мнимых минусах. Не нужно искать проблемы там, где ее нет, и лезть в то, что вас не касается, в частности, в чужую голову и постель. Люди, оказавшиеся в ней добровольно, пусть и только за деньги, имеют свои причины, лично для них более значимые. Даже если эти причины, по-вашему, достойны сожаления, это не повод примерять их на себя и уж тем более сожалеть им больше, чем вышеупомянутым заводским работникам или их начальникам, или вовсе осуждать кого-то. Это, кстати, касается и настоящей программистской мужской дружбы, и свального греха, и асексуалов, лишь бы по согласию. Существование некоторого количества сломанных судеб при занимающихся проституцией или среди пользующихся услугами такого рода еще не делает автоматически всех этих людей сломанными, так же, как и существование неадекватов среди их, ее клиентов не делает никого из них аморальными садистами или дураками. Корреляция, не каузация. Ну, суть в том, что я с тобой в последнем пункте согласен, причем я даже думаю, что кажется очевидным, почему количество сломленных судеб гораздо больше, чем могло бы быть их в реале. Потому что это криминализированная профессия, а криминализирована она только по причине вот больных фантазий старых толстых мужиков в правительствах всех стран. То есть какие-то старые толстые мужики в один прекрасный момент придумали, что бордели – это плохо. Почему я говорю, что они это придумали? Потому что раньше бордели было нормально, вместе с армией ездили бордели. Вот, вот все эти как проституточные и все остальное. И все нормально, с этим справлялись. Единственная проблема этого была раньше, это ЗППП, а сейчас с этим можно было бы легко справляться. И в целом из-за того, что человек, как бы не нарушающий никакого другого закона, в принципе, понимающий, что такое гуманизм, да, и понимающий, что вообще-то он сеет разумное, доброе, вечное, дарит любовь за деньги, но любовь, не убийство, не воровство, не мошенничество, а просто любовь, все равно вынужден жить вне закона, конечно, на него это давит. Ну и, в общем, и все эти прихвостни, которые вокруг этого всего крутятся, сутенеры, мамки, смотрящие, глядящие, ну и из-за того, что как бы и обращение тоже, ты же как человек обращающийся не потому, что ты стесняешься или не потому, что ты там девственник или что-то, а потому что это же тоже переступить через того, чтобы воспользоваться чем-то незаконным, понимаете? То есть, когда ты идешь, ты изначально понимаешь, что ты покупаешь незаконную услугу. Вот, и естественно, да, из-за того, что... Все, кто этим пользуется, так или иначе соглашаются на незаконное, конечно, из них гораздо больше людей будут склонны к аморальным садистским поступкам или быть дураками. Это просто статистически так, правильно? То есть, если мы объявим вне закона вот что угодно, езду на велосипеде, то большинство людей откажутся от того, чтобы ездить на велосипеде. А среди тех, кто продолжит или начнет ездить на велосипеде, конечно, больше будет преступников. Так или иначе, или каких-то вот оторванных людей. Ну и как и в самой профессии, то есть и с той, и с другой стороны. То есть самая главная проблема – это, конечно, криминализованность этого всего. То есть положение вне закона и самой услуги, и потребление этой услуги. Из практики. Дама моего друга оказалась на 80% идеальной внешне. На 10 лет старше, невероятно, ох уж эти азиатки, говорила: «Сэмпай, он такой большой». Нет, не слишком. А в конце получала чаевые, довольно хихикала и получила и пучила глаза, не веря, что это был первый опыт с живой ха-ха-женщиной. Итог. Менее 100 вечно зеленых, перешедших из рук в руки, сделали двух человек, если не счастливыми, то, по крайней мере, довольными на значительный промежуток времени, включая час непосредственно приятственного контакта. Не вижу минусов. По скриптум. Интересно получить отзыв на качество простыни с литературно-публицистической точки зрения. Я не занимаюсь оценкой публицистических литературных. Давай, публикуй книжки, зарабатывай на этом деньги. И заработанные деньги будут тебе говорить о качестве твоей писанины. Вот. Ну, в целом я все согласен. У меня нет никаких с этим проблем. У меня с этим нет никаких проблем. Я говорю чисто типичный бета-тестер. Я говорю с точки зрения вот наблюдателя, да, ну, как и про все, как там про автомобиль, футбол и вот это. Проблема на 96% состоит из того, что это вне закона. Мы, конечно, это осуждаем, но в целом это полнейший бред. В целом это полнейший бред. Я уверен, что среди жриц любви, работающих на улице Красных Фонарей, где-нибудь в Амстердаме, ну, то есть, напоминаю, там, где это абсолютно законно и разрешено, есть у меня подозрение, что среди них так называемых сломленных с психологическими проблемами людей ничуть не больше, чем среди работников Макдональдса. А возможно, среди работников Макдональдса еще больше. Потому что общение больше, потому что гораздо нервнее работа, гораздо физически более выматывающая. Поэтому, мне кажется... Ты здоров, за тобой следит профсоюз, у тебя есть профсоюз. Ты абсолютно законен, к тебе на законных основаниях ходят товарищи. В чем может быть проблема? В Австралии вроде законные бордели есть. Там интересно, какая ситуация в этом плане. В плане психологической составляющей, я думаю, вообще ситуация... Ну, то есть, осуждение, да? Но это вот осуждение, откуда оно пришло? Это какое-то... Ну, я понимаю, что с этим сложно справиться, да? Как и там с вебкам-моделингом, и проституточной, и пользованием этим. Но, вы понимаете, я вот так же, как с курением... Вот если ты бросишь курить и не будешь курить, у тебя вероятность умереть от рака легких или заболеть раком легких, она падает до нуля. Если бы она падала до нуля, тогда давайте все бросать курить. А дело в том, что при курении вероятность заболеть раком легким лишь просто увеличивается. Увеличивается на какой-то процентик, извините меня. Ради этого стоит париться? Вы сейчас не поймете, где аналогия, при чем здесь это все. Также и занятия вот, вот такими видами деятельности, как проституточный или вебкам-моделинг, или там съемка в порно, да? Вот ты, когда этим не будешь заниматься, тебя травить не будут? Ну, то есть люди тебя не будут ненавидеть, да? Тебя все будут любить, хлопать в ладоши, никто тебе не будет завидовать, никто на тебя не будет стучать, доносы писать, никто не будет, правильно? Все у тебя будет хорошо, правильно, если ты не будешь заниматься этим или нет? Просто если, ну, тебя все равно ненавидят и называют шлюхой, там, даже если ты на самом деле не шлюха, то какая, в принципе, разница? Ну, то есть, я же говорю, если вот этим всем не заниматься, и все бы люди на тебя шли бы и такие, какой чистой души человек, какой хороший, давайте ему все улыбаться и говорить здравствуйте. Нет, тебе будут точности так же на тебя стучать, доносы писать, подсиживать, все остальное будет точности так же, как если бы ты всей этой фигней не занимался. Понимаете, о чем речь? То есть, ты... Вот вы когда будете идти мимо бабки, вот сидят бабки на подъезде, и вот ты прошла, ты все равно проститутка, вне зависимости от того, проститутка ты на самом деле или девственница, ты все равно будешь проститутка. А вот ты, проходящий мимо них румпель, например, будешь наркоманом. И совершенно не имеет никакого значения, действительно ли ты наркоман или ты не принимал наркотики. Поэтому внутренние, конечно, проблемы всегда есть. Мы все испытываем чувство вины за что-то, но с этим надо как-то работать, ребята, бороться. Какие-то психологические книжки. Я с этим не очень дружу. Может быть, больше бы про это рассказал какой-нибудь Эльдар Бродвей. Может быть, мне книжки об этом почитать, и я буду поднатаскаю себя и буду уже что-то базированное выдавать, ну, то есть имеющее под собой основание. Возможно, надо почитать психологические книжки, но, естественно, с чувством вины этим нужно разбираться, потому что оно абсолютно неконструктивно. Вот и все. И люди, вы понимаете, вы там скажете, сломленные там бывшие проститутки, а все равно кончают больше всего собой психологи, психиатры. Хотя, казалось бы, не должны помогать, но тем не менее. Они вот не занимаются ничем предосудительным. Мы их осуждаем, конечно, за Роскомнадзор, но тем не менее, кончают собой они. И можно ли сказать, что среди проституток больше недовольных жизнью, находящихся в депрессии, чем среди любой другой профессии? А если нет разницы, то почему ты тогда паришься насчет своего выбора? Понимаете, о чем я? А есть же проститутки в очень бедных странах, причем официально где-то в Азии, Африке, Турции, точно не помню, есть. Но Турция – это, наверное, самый лучший вариант из небогатых стран. Не понимаю, к чему ты это написал. Что, есть или не есть, или что? Большая великая ракушка, 100 рублей, спасибо большое. Человек, 100 рублей, спасибо большое. Дивайн-тарелка, 200 рублей. Добровольные пожертвования в пользу Церкви Вечного Огня. Это, видимо, донаты на что? На... Ведьмака. Чтобы хотите, если продолжение Ведьмака сегодня, то тоже донатьте. Мы уже один раз подонатили сегодня часик Ведьмака. Можно даже продолжить. Так. Аноним. 2 евро. Я тот самый брошенка со вчерашнего стрима. Учусь жить самостоятельно, один. Очень страшно. Сижу в Таиланде. Здесь у меня никого нет. Хорошо, что есть твои стримы, помогает отвлечься. Вот по этому поводу вообще, слушай, не парься. Ты находишься в стране. Ты же не в джунглях, окруженный змеями и гепардами. ты находишься в городе. Почему ты, друг, паришься по поводу того, что ты один в чужой стране? Я просто... Нет, я тебя не успокаиваю ни в коем случае. Но у меня к тебе вопрос. А ты думаешь, что если бы ты оказался один в своей стране, то у тебя что, легче было бы, что ли, как-то? Или почему? Какая-то другая ситуация была? То есть если ты подскользнешься на говне, упадешь и разобьешь себе бошку, то в России, матушке, тебя кто-то быстрее заметит, что ли, чем в Таиланде? Нет. Или какая-то помощь быстрее прибежит? Нет. Ты нигде никому не нужен. Это хорошая мысль, это не отрицательная. Нужно просто понять себе, что ты нигде никому не нужен. И не имеет значения, где ты не нужен. В Таиланде ты где-то не нужен никому, в Америке ты никому не нужен, в Бельгии. Нужно помнить, что, ребята, вы нигде... Хотя нет, вру. Вру. В России, матушки, вы нужны. Если вам от 18 до 60 лет мужского пола, то в России, матушки, вы сейчас очень нужны. Очень нужны. Ну, если вас это согревает как-то изнутри, то, конечно, тогда лучше на родине. Но при прочих равных, если вас не согревает та мысль, что вы сейчас нужны, то надо помнить, ребят, никому вы не нужны нигде. Одинаково. Поэтому не стоит бояться, что вы оказались в какой-то чужой стране. В этой чужой стране всем на вас настолько же насрать, насколько в вашей родной стране. Какая бы эта родная страна ни была. Вот о чем я думаю. Вот мне как кажется. Никогда не доначу. Не, ну ты петуч, Костя. Начал читать мой донат на прошлом стриме, не дочитал. Тут же обосрался, переключился, начал читать следующий. Как так? Без обид. Если нужно будет обсудить нетривиальную тему, порассуждать, потянуть время, почитай, пожалуйста. Ник тот же, 11 марта, 20:48. Никогда не доначу. Какой-то я донат не дочитал. Ой, не туда. Ой, никогда не доначу, никогда не доначу. Так, ну и чё? Попытался найти, по словам никогда. А, никогда. Никогда. Come on, come on. Come on, yo, let's rock. Так. Время, огонь. Начинай. К обсуждению. В офисе заказывают одноразовую посуду для работников. Тарелки, ложки и так далее. Недавно спросили, хули не моешь, а выбрасываешь? Чтобы что? Как реагировать? Одноразовую посуду кто-то спросил? А кто спросил? Недавно спросили, хули не моешь, а выбрасываешь? Чтобы что? Ну, во-первых, надо им показать, что такое одноразовая посуда. Если это не директор, да, или не начальник, то ты можешь сказать, слушай, то, что ты дома стираешь гондоны после того, как в них накончал, и потом используешь их второй раз, это не значит, что все в мире стирают одноразовые гондоны. Вот. Вещи одноразовые, они для того, чтобы быть одноразовыми. Ты, нищее мурло, можешь и гондоны стирать, и чайный пакетик заваривать три раза, и потом еще вот этот лейбл, который висит, его еще отдельно заварить. Меня это, честно говоря, совершенно не волнует. Ты можешь в качестве гондонов использовать обертку от сосисок. Но это одноразовые тарелки. Я пользуюсь одноразовыми тарелками одноразово. Вот так. Вот. Ты можешь и жопу вытирать второй раз туалетной бумагой, посушить ее и другой стороной вытереть. Это все твои больные фантазии. Я лично, как носитель русского языка, воспринимаю как одноразовые. Одноразовые, то есть один раз, использую один раз. А ты как хочешь, понимаешь? Если хочешь, вот смотри, я тарелки здесь мыть не буду, потому что они одноразовые, и буду их выбрасывать. Но если ты так уж сильно хочешь где-то поэкономить на чем-то, я тебе могу принести свои использованные гондоны. Постираешь их, и все, вот тебе будет еще прибыток. Заодно поэкономишь. А вот тарелки я не буду экономить. Но гондоны могу тебе принести использованные. Хочешь, и чайные пакетики заваренные тоже могу приносить тебе. Если тебе так это важно. Как-то так... Зачем они следят за ним? Что он делает? Тут я не знаю. Я не знаю. И кто в здравом уме вообще говорит? Что это за чмурло говорит про... Ну, кто? Если директор, то из такой конторы надо, бля, увольняться, если честно. Извините меня, у меня опять проскочило плохое слово. Если это директор, то из такой конторы просто, ну, ищи получше место, потому что... И я еще раз говорю, она не исчезнет. Она будет прекрасно работать, эта контора, потому что любое говно существует, любое мнение существует, ребята, и будет существовать. Я вот сейчас пересматриваю какие-то базовые понятия о том, кто говорит правду, а кто лжет. Что такое истина, а что такое ложь. И что такое вообще правота. Что есть правота и почему она лучше неправоты? То есть вот на таком низовом уровне попробуйте задаться вопросом, а почему человек, который не прав, он как бы проиграл? Объясните мне. Вы сейчас, конечно, начнете приводить и что-то думать, но попробуйте подумать, как я еще раз говорю, на каком-то низовом уровне, на самом-самом базовом. Вот. Не на полу на линолеуме, а вот содрав линолеум, содрав все остальное, вот на вот этой вот заливке бетоновой, вот на ней задайтесь вопросом, а почему неправый человек, вообще, собственно, неправота, содержит в себе какой-то негативный смысл? Что это вообще значит быть неправым и почему нужно быть правым? Точнее, почему можно сказать, но нужно ли нам все вообще быть правым хоть где-то? Нужно ли нам что-то кому-то доказывать? Нужно ли в итоге, чтобы все приняли твою точку зрения? Для чего? Вот я сегодня послушал этого, опять мне ролик попался, Юрия Лозы. И он на серьезных щах опять говорит, вот я снимаю ролики в интернете, но мне постоянно накидываются какие-то дурачки, которые рассказывают, что Земля плоская, ой, что Земля круглая, а я плоскоземельщик. Ну вот они дурачки, они не приводят никаких этих, у меня знания. На самом деле, а они никакой информации не читают, а вот и все, доверяют только авторитетам, в книжках прочитанным, всего остального. И суть-то не дело не в том, что он говорит, а в том, что вот он не прав, да? Вот он не прав. И че? Мне кажется, Юрий Лоза живет лучше, чем большинство из нас. У меня есть такое ощущение, что Юрий Лоза живет лучше, чем большинство из нас. Зарабатывает больше, счастливее, у него гораздо лучше дома и больше имущества, и дети его устроены лучше, чем наши дети. Хотя он не прав. И вот что до его неправоты? И вот в конечном итоге, да, когда ты стоишь и скоришь, это понимаете, вот все вот эти размышления, они и наталкивают человека на меня, в данном случае, на... Как это называется? На интровертивность. То есть, если я когда-то еще мог быть экстравертом, что-то еще пытаться построить какие-то социальные связи, то я сейчас в упор не понимаю, зачем. Я вам уже говорил, да, что вот вы же понимали по этим значкам, когда вот я говорю, что мне там люди предлагают, давайте выпьем, поговорим. Я говорю, ну я не хочу, вы мне не интересны. Мне не интересно с вами общаться. Ну, это вот. Вот одно проявление. И вот другое проявление. Вот человек со мной начал говорить. И вот ты, Константин, интересный человек. И вот он мне говорит что-то. И я вот постепенно со временем, с годами думаю, а почему я должен... Ну, вот я сказал свою мысль. Я, например, говорю что-нибудь, да? Какую угодно пургу. Например, да? Ну, ересь какую-нибудь. Ну, полную ересь, да? Типа, война – это плохо, убивать людей – нет. Ну, это же совсем уж полная ересь. Давайте, что-нибудь там, огонь мокрый. И вот мне человек такой, вот сейчас я тебе докажу что-нибудь. И я, например, говорю, вода мокрая, а он говорит, огонь мокрый. Я говорю, вода мокрая. И он, типа... Говорит мне какой-то аргумент, а я думаю, а зачем я должен что-то тебе говорить? Не потому что, понимаете, я говорю сначала издалека, сначала по общим идем, вот по внешним признакам, что нужны зрители. Да? Если зрители увидят, что мои аргументы разгромнее, чем его, то я окажусь прав. И я говорю, что если зрителей нет, то не стоит и спорить, если зрителей нет. Потому что вы остаетесь наедине, никто не узнает о том, что ты победил. А сейчас я еще говорю, на низший уровень спустился. А для чего быть правым в глазах зрителей? А для чего вообще быть правым в целом? Вот, как я уже говорю, вот Юрий Лоза, он не прав, а деньги у него есть. Иностранный агент Алишер Моргенштерн тоже, наверное, в чем-то не прав. Наверняка в чем-то не прав. Но вот он прекрасно живет, и во многих вещах он не прав, если честно. И что до этого всего? Ну, не прав и не прав. Да делай ты как хочешь. Ну, то есть, даже если ты знаешь, что ты доподлинно прав, какой в этом всем смысл? Не в, понимаете, не в житейском. Точнее, наоборот, в житейском значении, не в плане таком депрессивном, ой, все не имеет смысла. Нет, зарабатывать деньги имеет смысл. Получать какие-то ништяки, жить классно, наслаждаться жизнью, это все имеет смысл. Это не про то, что ой, депрессивно, ничего не хочу, ни с кем общаться. Нет. Именно с точки зрения рациональной. Зачем оказываться правым? Что есть правота? Что это такое за достоинство такое быть правым? Я, например, да, вот есть специальные для битья такие иностранные специалисты, американцы, украинцы, вот на российском телевидении, в пропагандистских передачах, там специально есть такие гости, которых приходят, и которые выступают в роли мальчиков для битья. То есть они там что-то аргументируют, и их все время разваливают. Вот прям пожестко их разваливают на этом телевидении, правильно? Их развалили, и на следующую передачу они еще раз пришли. Их опять развалили, они опять пришли. Это просто пример. И что они плохо живут? От того, что они оказываются все время неправы. Что они проиграли в споре. Они наверняка, я почти уверен, на той же самой зарплате, что и те, кто их разваливает. На той же самой зарплате, что и те, кто их разваливает. Это как бои этих боксеров. Ты выходишь на ринг, и ты получишь деньги, даже если ты проиграл. Понятное дело, что за выигрыш какие-то большие деньги, и можно было бы отказаться, да, если бы там, ну, ты должен поучаствовать. Но тем не менее, деньги получает и проигравший, и выигравший. И этот пример в боксе – это вообще идеальный, потому что за победу ты получаешь больше. Но в реальности ты почти никогда не получаешь за победу больше. За победу ты не получаешь ничего. За победу ничего не получаешь ни в каком, ни в споре именно, понимаете, а в правоте вообще, вот в фундаментальной правоте внутри себя. То есть ты даже не начал спорить и даже не думал о том, чтобы спорить, а вообще подумал на Юрия Лозу, которого ты увидел в ТикТоке. Он даже не узнал о твоем существовании, о том, что ты хотел с ним поспорить или не хотел, или заранее отказался с ним поспорить. Он даже не знает о твоем существовании. А ты сидишь дома такой правый и ничего абсолютно за этого не получаешь. Как если бы был неправ. А Юрий Лоза тебе все равно богаче. Чтобы получить удовлетворение от соответствия своих мыслей и поступков своим убеждениям. Но это если у тебя есть убеждения. Нет, а зачем они убеждения нужны? Убеждения, основанные на чем? Убеждения, они должны быть основаны типа на правоте. А на чем, какие могут быть убеждения неостроны? Ну, какого вот убеждения? Зачем мне убеждения, если плоскоземельщик живет богаче меня? Зачем мне убеждения, если люди, которые убивают людей, живут лучше меня? Какое убеждение у меня может быть? Как оно может родиться у меня, это убеждение? Как я могу стать принципиальным, если я вижу, что лучше живут беспринципные люди? Не антипринципные, а беспринципные вообще. Как вот, ну, то есть, какой я могу себе в принципе. Вот если вы понимаете, если бы люди жили с принципами, противоположным моим, то я бы сказал, окей, принципы противоположные моим. Тогда бы я сказал, окей, значит, мои принципы не равны. А когда живут лучше тебя беспринципные люди, когда лучше тебя живет человек, который говорит, Америка говно, я ее ненавижу, но дети у меня американский паспорт имеют. И все мои дети имеют американское гражданство. Нет, они там очень плохие, мы их ненавидим, конечно. Все они там тупые, ненавидим. Они сейчас развалятся с секунды на секунду. Но дети мои имеют американский паспорт. Это беспринципность. То есть у него нет никакой позиции. Если бы у него была позиция, я закроюсь у себя в стране, поставлю шторы, всех ненавижу, буду есть только редьку, пить только водку, никаких бургеров, никаких айфонов, хожу только в кокошнике, в телогрейке, играю на балалайке с медведем, тогда вот к таким людям у меня нет никаких вопросов. К этим людям у меня нет никаких вопросов. А когда с айфона пишут, условно, «Смерть Америки», с айфона пишут в Твиттер «Смерть Америки», и я должен иметь какие-то принципы, убеждения или вообще что-то пытаться кому-то доказать, или нет, не кому-то, а себе, вот себе. То есть я такой, дважды два сколько будет? И я смотрю, такой на калькуляторе набираю, дважды два, четыре. А человек стоит мне и говорит, пять. И я не потому, что ему хочу доказать свою правоту, а вообще внутри себя. А мне зачем четыре? Ну, мне зачем четыре? Я с ним спорю, я с ним вообще сразу соглашаюсь. Я говорю, да, пять. С ним я вообще согласился. Он говорит, отлично, ты прав, все, пять. Все, окей, он ушел, он доволен. Ну, пять. Внутри себя. Мне зачем знание, что это четыре? То есть я вот так смотрю, и типа, а мне зачем, чтобы это было четыре? Мне какая печаль до всего этого вообще? Не улавливаю. Так, а для чего вообще пропускать все через свою оценку? Скоро к буддизму придем. Мы всего лишь люди, нам нужно зло, нужно добро, нужна правота. Нужно кого-то обсудить и обсудить. Так проще жить. Да нет. Ну, в смысле, хорошо, как скажешь. Проще жить, это не сопротивляться, понимаешь? Но мне нужны деньги. Мне нужно знать, но мне нужно разделить две вещи. Себя и то, что хотят люди от меня услышать. Я никак не могу понять, что люди хотят услышать. Но дело-то не в этом. Вот ты говоришь, зачем? Нет, мне легче внутренне себя по-человечески жить, ни с кем не споря вообще. Ну, то есть, не имея ни убеждений, ничего вообще абсолютно все равно. То есть, ни с кем никогда не взаимодействуя в плане того, что не вступая ни в какой словесный конфликт. Ни по части чего. Вообще, вот ни по части чего. А Мемалерс не прошел, что ли? Почему не прошел? Не знаю, почему. Ты мне скажи. Откуда я знаю, прошел, не прошел? Кто-нибудь смотрел? Не знаю, донатов с Мемалерса никакого не вижу. Ну, я не вижу никаких донатов с Мемалерса. Мне в Донейшн Алерсе должны показывать. В Донейшн Алерсе никто не показывает никакой покупки у Мемалерцев. Убеждение всегда строится из того критерия, которым пользуется человек при оценке ситуации. Мы, меняя критерий или создавая новый, мы можем изменить убеждение. Я даже не понимаю, что это написано. Человек всегда будет пытаться подтвердить свое убеждение путем искаженной оценки событий. Понятно. Но если то же самое перевести на врачей, то это так не работает. Вот будут они ставить тебе неверные диагнозы. Будет ли гореть с этого? У кого гореть будет? У врачей нет. У всего остального мира нет. Неверный диагноз – это только ты сдохнешь и все. Ты думаешь, у меня есть какая-то печаль до того, какие врачи тебя будут делать? Вот я про это и говорю, понимаешь? Ты-то сколько угодно можешь быть прав. А человек, который тебя будет резать, у него будут свои убеждения и принципы. Вот и все. Я говорю, я в принципе могу с этим жить. То есть это не проблема, это вообще даже очень приятно, если честно. Это приятственно. Но мне кажется, я не смогу вести так стримы. Мне кажется, что если я вот себя искусственно накручиваю, потому что мне кажется, что вам это нужно. То есть вам нужно постоянно какое-то состояние конфликта. Вам нужен эмоциональный отклик от меня. Я должен эмоционировать, я должен как-то реагировать. Потому что, по-честному, я никак на это не реагирую. Ну и то есть я, конечно, реагирую все еще, но меньше и меньше и меньше и меньше. Вы думаете, мне есть какое-то дело до бабки, отдавшей 12 миллионов рублей? Хоть кому, хоть по какому причине? Никаких вообще нет, никаких эмоций. Не, ну и какие-то еще эмоции есть. Но это по большей части эмоции связаны, если бы я говорил по-честному, если бы я честно вел свой стрим, то я бы говорил так. Бабка отдала 12 миллионов рублей мошенникам. Вау, у бабки 12 миллионов рублей. Хотел бы я иметь 12 миллионов рублей. Все. Больше меня не волнует ни бабка, ни мошенники, ни как они это сделали, ни зачем, ни почему. Но с этой позицией абсолютного отсутствия, ну не абсолютного, а относительного отсутствия, относительного отсутствия принципов и убеждений, ну, ты становишься просто как это серая податливая масса, в хорошем смысле этого слова, для себя, но ничего не представляющее в качестве единицы, создающей контент. Так а тогда ты ответь, почему ты принципиальным остаешься, если это так невыгодно? Что тобой движет? Ты спрашиваешь у нас, но по-хорошему ответить бы тебе. Я принципиален? Я не принципиален. Я ни в каком месте не принципиален. Но твои наводящие вопросы будущие, о которых я догадываюсь, предвещая твои вопросы, да, тебе сразу скажу, я на них отвечать не буду, потому что я беспринципен. Понимаешь? Я на них отвечать не буду, потому что я действую целесообразно своей логике. Логике. Не принципам, не убеждениям, а логике. И все. Так. Ну, вы куда-то отвлекаетесь на другую тему, вы не очень понимаете, о чем я. Я говорил, система правоты внутренней. Нужно ли вам ожидание правоты вообще, собственно? Нужно ли вам ощущение собственной правоты? Вообще реальное ощущение собственной правоты. Меня не согревает ощущение собственной правоты. Какая печаль до того, что я прав. Я вот знал до этого, что я прав. И мне не было нисколько легче, потому что мир, а он не прав. А я прав. И что? Но официально это вот как вот Юрий Лоза. Я знаю, что Земля круглая. И я прав. Но меня моя правота совершенно не согревает. Меня никак не греет, что Лоза тупой. Меня никак не греет, что Лоза не прав, а я прав. У меня печет только от того, что у Лозы дофига денег, а у меня нет. При том, что он легко и просто оказывается неправ. То есть не надо быть правым, чтобы зарабатывать. Это не вопрос, но ты ведь не пошел пропагандировать, не пошел бы сам пропагандировать сам знаешь что, даже за большие деньги. А откуда ты знаешь? Ты проверял? Ты мне предлагал большие деньги. Легко быть принципиальным, когда тебе никто не предлагал купить твое очко. Понимаешь? Легко быть целомудренным и классным, когда никто не предлагает купить твою сраку. Ты попробуй остаться целомудренным, и когда ты выглядишь как Анджелина Джоли, и не продать свое очко за миллион. А тебе что предлагали? 10 рублей, делов-то. Так. Пам-пам-парам. Так. Пам-пам-парам.
А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините. Угу. Зачем
по поводу фантастики зеленых человечков 50 рублей. Человек мне пишет по поводу вчерашней моей фантазии про другую планету. Мне плевать, слушай, чувак. Как хочешь, так и думай. Живи как хочешь. С кем хочешь себя сравнивай. Вот об этом и речь. Как хочешь. Как скажешь. Аноним 500 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, Костя. Планируешь ли ты какие-то активности с другими блогерами? Хова у тебя чаще бывал на удаленке. 2К подкасты. Ну, правда, ты и так не особо людей любишь, а сейчас ощущение, что совсем оградился. С друже, давай запили совместный стрим, мы скинемся с Настей. Планируешь ли ты какие-то активности с другими блогерами? Это очень сложно, договариваться с другими блогерами. Очень сложно. И, ну, это очень сложно для меня. Ну, это прям очень сложно. Я не знаю, почему вы этого не видите и не соображаете, что, ну, как-то не ощущаете того, что все совместные стримы мои очень душные. Я не знаю, вы не видите мое лицо, вы не видите, как я разговариваю, вы не видите, как у меня плохо получается, Я не понимаю, откуда вот все время эти вопросы возникают. Но серьезно, вы не видите, как это плохо получается у меня? Насколько это большой труд? Ну, в смысле, не в том плане, что труд, а я имею в виду какое-то напряжение. Я поражаюсь все время, вот эти все ваши пожелания на совместные... Я, конечно, постараюсь, я хочу это перебороть в себе, да? Но это очень больно, это очень больно. Это очень больно ментально разговаривать с другими людьми. Просто фантастически больно, вы не представляете. Но вы не представляете, как я это ощущаю. Я не знаю, какой вам привести пример, но, блин. Я даже не знаю. Но попытайтесь вот своим родственникам, я не знаю, у вас есть родственники, какой бы вы политической позиции ни придерживались, попытайтесь вот своим родственникам доказать другую политическую позицию. Если вы провластный, а ваши родственники, желательно постарше, оппозиционные, вот попытайтесь им доказать что-то. А если вы, например, наоборот, оппозиционный, то попытайтесь своим провластным родственникам что-то доказать. Не избегайте. А вот приходите и сядьте, и 2 часа доказывайте человеку, что он не прав в политической позиции. Как вам такое? Вот что такое для меня общение с другими людьми. Я думаю, что это вот все. Причем не говорю, не это не про политику, а вообще общение с другими людьми, оно настолько же болезненное, насколько общение со старшими родственниками по политической ситуации. Причем заведомо с контрнастроенными тебе. Вот как для меня болезненно общаться с людьми. И я не понимаю, почему я должен с этим бороться. Я не вижу в этом. То есть у меня... По-человечески нет с этим никаких проблем. Понимаете? Я хожу в своей обычной одежде, а вы как будто бы меня уговариваете надевать перья, там, знаете, накрашивать лицо и выходить каждый день на площадь и получать помидорами по морде. И такие, почему ты не можешь привыкнуть? Это же веселит других людей. И ты такой, да со мной все нормально, я не хочу этого делать. У меня нет никаких проблем с тем, что я не хочу выходить на площадь голый, с перьями в жопе и с размалеванным лицом. У меня с этим никаких проблем нет. То есть у меня полное противодействие, потому что, понимаете, ты такой, да не хочу я с ними спорить, мне плевать, пускай они живут как хотят. Вот поэтому я говорю, вот так я отношусь, это не совместный стрим, а вообще в целом, как бы общение с людьми, оно так очень больно дается. Но судя по новостям, Ховы денег у него не так уж много. Ребята, вам бы столько денег, сколько их нет у Ховы. Чтобы мы все так жили, как Хова прибедняется. Люди еще просят совместные стримы с Ховой. Вы вообще представляете, что творится внутри Кости, когда Хова говорит, что для похудения нужно не питание, а спорт? Почему не можешь привыкнуть? Это же веселит других людей. Ха-ха-ха, смешно, сказал Костя. Хороший отыгрыш. Иннокентий, 100 рублей с покрытием комиссии. Не знаю, что будет в простыне, но я сегодня посетил шикарную знакомую, а чуть позже диспетчер скинул анкету новенькой, 19 лет. Пришлось принять допинг и ехать пробовать. Вы оба много раз ехидно высказывались, но у вас опыта в этом ноль. Я не высказывался ехидно. Опять, вы неправильно меня оцениваете. Я никогда ехидно не высказывался. И еще раз. Чисто по-человечески, я не могу ехидно высказываться и быть против занятия, даже незаконного, я его, конечно, осуждаю, но которое не несет в себе ничего отрицательного для людей. Я так же, как и говорю, порнография осуждаем, но в ней нет ничего плохого. В порнографии показывают, как люди занимаются любовью. В новостях показывают, как люди убивают друг друга. В боевиках показывают, как люди убивают друг друга. Даже в «Гарри Поттере» все 8 фильмов Волан-де-Морт пытается кого-то убить. И только в порнографии все постоянно только и делают, что делают новых людей. Это единственный жанр, в котором люди делают новых людей, а не причиняют друг другу боль. Ну, только если одобренную боль, да, там, сексуальных утех. Но в целом сам жанр под собой не подразумевает вообще. Он подразумевает под собой любовь. Так. Но это буквально сыворотка счастья в мире говна и постного уныния. Чтобы понять весь прикол, нужно, конечно, хотя бы чуть выше, быть хотя бы чуть выше среднего достатка. Трачу чуть больше 100 тысяч в месяц. Есть 100 тысяч в месяц именно на проституток? Или просто тратишь 100 тысяч? 100 тысяч именно на проституток тратишь? Не, я понимаю, что они могут быть дорогими, но у тебя все, ты что, сексом занимаешься что, больше 2 раз в месяц? Ты что, трахарь-террорист, что ли? У тебя что такое? Ты пачки гондонов видел? Вообще продаются. Видели пачки гондонов? 3 гондона и 12 гондонов. Пачка гондонов, 12 штук, это на год. Ребята, на год. Вы думаете, откуда взялось 12? Дней в неделю не 12. Дней в месяце тоже не 12. Чего 12? Даже в дне часов не 12, 24. Чего 12, ребята? 12 месяцев в году. Пачка на 12 гондонов, она на год. А вы скажете, а 3 гондона на что? А 3 гондона тоже на год. Но если ты старше 42. Я поражаюсь. Там же 3 штуки, куда их девать? Один секс, 2 шарика надуть. Ну да, один секс, 2 капитошки. Есть шикарные постоянные, чекаю всех, плюс-минус нормальных новых. Если для тебя это недельная зарплата за час, то это лоховство, конечно. А если это как грязь из-под ногтей за шикарную тян, то кайфы. Если для тебя это недельная зарплата за час, то это лоховство, конечно. Недельная зарплата за час? А если как грязь из-под ногтей... Кто-нибудь уловил? Я понимаю, что он хотел сказать, но почему-то получилось, что оба предложения в одну сторону направлены. Давайте я вам сейчас дам этот текст, просто чтобы вы почитали. Иннокентий, ты не обижайся. Я что-то не... Ну, я уловил, что ты хотел сказать. Но ты должен был по-другому это сказать. У тебя оба примера в другую сторону. Ой, хотел написать, ни хрена не получилось, как обычно.
Потому что не влазит 200 символов.
Если для тебя это недельная зарплата за час, то это лоховство, конечно. А если это как грязь из-под ногтей за шикарную тянь, то кайф. Просто недельная зарплата за час 100 тысяч, это, не, это ты богатый. Равно как если для тебя это грязь из-под ногтей, ты тоже богатый в обоих случаях. Погодите, так презервативы нужны для секса? Погодите, с женщиной? Не, Лев, тебе еще рано. Тебе 16 лет, ты только пока капитошки делай из них. Жопа отшельника, 5 евро. Проверка доната с еврокарты, раз говоришь, что без комиссии. Спасибо большое. Спасибо большое за 5 евро. Добавилось настроение, да. Павел, 50 рублей, дизайнер с покрытием комиссии. Даю 50 оренов за убийство лиха болотного, заблудших путников поедающего. Спасибо. Так, Иван купил на 50 рублей 5 токенов. И что, были токены? Были у нас вставки этого? Или куда они делись? Иван, 50 рублей. Мемалерц, 5 токенов. Где использованы токены? Один, точнее, токен. За час как недельная зарплата, типа. За час недель... Понимаешь, 100 тысяч недельная... Это все равно 400 тысяч. Это все равно дофига, я не понимаю. Да, одна вставка была, значит, сработала. А звук был? Да должен был быть. Что там еще может быть? Не быть. Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. Прошел Atomic Heart. Под конец прокачал персонажа и снаряжение, и удовольствие от прохождения прям заметно выросло. Очень понравилась боевая система и хорошая обратная связь при взаимодействии с окружающим миром. Понравилось уничтожать роботов. Посоветуйте, пожалуйста, похожую игру не старше 5 лет. Посоветуйте товарищу Анклу Саше, похожее на Atomic Heart что-то, нечто, не старше 5 лет. Звук был, ну и прекрасно, ну и хорошо. Так. Переходим в шоп. Так, 11 человек сидят в прямом эфире в В Ленинград в старом канале. Ребята со старого канала, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании или по ссылке в названии стрима, или по ссылке в чате, которые постоянно закидываются. Но не сидите вы на старом канале, подписывайтесь, ставьте лайки, прожимайте анус. О, прожимайте кнопки. Так. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Костя, поздравлял всех с масленицей. Ел блины? Нет. А должен был? А когда масленица? Я, честно говоря, не знаю. Впервые слышал, что была масленица. Была уже или будет? Или ты меня троллируешь? Костя, а как ты думаешь, с чем связана популярность формата реакций? Я заметил за собой, что после просмотра фильма, игры, я захожу на YouTube и смотрю на реакции людей на определенные моменты. Понятия не имею. Слушай, если бы я понимал, в чем состоит мякотка того или иного формата, то есть если бы я видел в нем потенциал, я бы это использовал. А я не вижу, в чем состоит вообще реакция, из чего она состоит. Ну просто я не вижу, из чего она состоит. Что есть реакция? Потому что если бы я сам смотрел контент, с этим проблемой. Если бы я сам смотрел контент, я бы такой, опа, я смотрю вот это, а за что оно мне нравится? Мне оно нравится за вот это и вот это. За вот то, что мне нравится, то бы я и стал воспроизводить. А я этот контент не смотрю. Соответственно, не знаю, за что его смотреть. Поэтому для меня реакция это выглядит как? Есть основной контент, а есть в маленьком квадратике люди. И они смотрят с тобой тот же самый контент. Мне это абсолютно неинтересно. Я не понимаю, как это работает. Подарили пластинку недавно. Решил, почему бы и не взять проигрыватель. В моей голове они были очень дорогие. А есть вполне себе ничего за 100-200 долларов. Ты бы хотел бы себе? Какие бы пластинки купил? Нет, за 100-200 долларов я бы, конечно, не покупал себе. Я думаю, что штукарь минимум нужно. Штукарь 200 на проигрыватель. А иначе зачем? А иначе купи себе просто хорошую колонку или какой-то хороший музыкальный центр или просто хорошие колонки. Иначе это все не имеет смысла. То есть проигрыватель нужно брать от штукаря. Я так думаю, мне так кажется. Но доступные есть. Просто если тебе нужно что-то проиграть пластинку, оно, конечно, есть. Ну так это и радио в любом автомобиле есть. Но слушать на нем что-нибудь ничего не хочется. Пластинки я бы купил, свои классические, любимые пластинки. И новые пластинки новых групп. Металлику бы всю купил. Пролежней бы купил почти все. Chemical Brothers бы купил. Red Hot Chili Peppers бы купил. Marilyn Manson бы купил. Гражданочку бы купил. Янку бы купил. Вы представляете себе Костю, который всех поздравляет с масленицей? Может, еще открытки в WhatsApp друзьям пошлет? Ну, рожа у меня вообще как блин, поэтому можно считать, что любое мое появление на экране – это, в принципе, уже как масленица. Анкл Саша, 100 рублей. Забавно, занимаю две строчки в топ-донаторах. Ну, это потому, что ты не одинаково написал, соответственно. Есть подозрение, что ты не одинаково написал свои ники. Где-то там буквы расходятся. Я так думаю, мне так кажется. Так. Топовая реакция была у тебя на прохождение Atomic Heart от Мэдисона. Мне очень понравилось. А что там было-то? Я забыл. Я помню, что я что-то час смотрел, как Мэдисон играет, но вообще не помню, что там было. Помню, выстрелил англоязычный канал, где два черных парня делали реакции на метал-музыку. Типичную музыку белых, быстро набрали лям. Я не понимаю, вот почему мне может быть интересно смотреть на реакцию двух афроамериканцев, которые слушают метал. Как угодно они могут реагировать, мне же все равно вообще. Так, небольшая писинг-пауза.
Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкасте. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Дорогие друзья, мы возвращаемся к нашей любимой рубрике «Дегенераты-корректоры». Но это же реально дегенераты. Ну а кто это мог написать, кроме как не дегенерат? Еще раз зачитываю. Давший показания против Боинг инженер был таинственным образом найден мертвым в своем фургоне в США. Был таинственным образом найден мертвым. А каким это таинственным образом он был найден мертвым? То есть его не люди какие-то нашли, а кто-то магическим способом, каким-то через карты Таро, таинственным образом найден мертвым? Вот люди вообще русским языком не владеют абсолютно. Как они устраиваются на работу? Кто их берет? Был таинственным образом найден мертвым. Что с этими людьми не так? Человек был найден мертвым. Умер таинственным образом. Таинственным образом найден мертвым. Его таинственно нашли. Но я так и понял, что его таинственно нашли. Собственно, в этом и новость. Таинственно нашли. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Джон Барнетт нанес сам себе. Мужчина проработал в Boeing 32 года. Ранее он сообщал о некачественных деталях, которые использовались на одном из заводов компании, и проблемах с кислородными масками. Но потом был таинственным образом найден мертвым. Настоящий детектив, сезон 5, да. Слово «таинственно» потеряло мысль. Таинственным образом. А запись голоса на фоне Кости – это вполне себе выход. Кажется, была уже похожая ситуация не так давно. Да, была уже похожая ситуация не так давно. Зашли не в ту дверь. В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом не тот дом. Обыски обошлись властям города в 3,76 миллиона долларов в качестве компенсации и возмещения ущерба. Как так произошло? В угнанном грузовике с оружием, который я сейчас так читаю, потому что я вообще не понимаю, это как? Там вообще нет никаких корректоров. В угнанном грузовике с оружием, который быш объявлен в розыск, быш, не был, а быш объявлен в розыск, лежал iPhone 11. Так что полицейские попытались с помощью Find My iPhone определить местонахождение смартфона. Однако они не учли погрешность, которую дает сервис отслеживания, и устроили штурм дома 77-летней местной жительницы Руби Джонсон. Полиция окружила дом старушки, задержала ее, провела обыск всех помещений и разрушила тараном дверь гаража. Бабуля подала в суд и выиграла. Ну, это же какие-то конкретно, ну, фантастически тупые люди. Просто фантастически тупые. Во-первых, локаторы показывают, что там, ну, довольно неточные данные. И он прыгать будет, он не будет на одном месте висеть. Как-то, ну, это какие-то надмозги. Очень умные полицейские. Но в целом никто же не понес наказание, как мы понимаем с вами. Правильно? Им просто сказали, вы что? Они такие, а что мы? Это iPhone. Они такие, ну ладно. Деньги налогоплательщиков перетекли из бюджета полицейского участка в карман бабки. Все довольны. В чем проблема? Авиадиспетчер уснул за пультом управления и потерял Ил-76. Он умудрился нарушить 17 правил, пока спал. Транспортный самолет Ил-76 летел в Тверскую область днем 16 февраля. Пролетая над Волгоградской областью, экипаж попытался связаться с диспетчером, но тот ответил лишь со второго раза. Пилоты сообщили ему эшелон, на котором летят, и спокойно продолжили полет. Специалист отвечал не сразу, потому что был сильно занят. Он дремал, опершись на руку. Диспетчер только заступил на смену, отработал 25 минут и решил отдохнуть. С просонья он привязал к Ил-76 план другого полета похожего борта, который летел из Ахтубинска, и продолжил смотреть сны. По ошибочному плану через 15 минут Ил-76 должен был повернуть влево, но полетел в другую сторону. Появилось предупреждение об отклонении от маршрута. Но и его диспетчер проспал. В запланированное время самолет не сел в Липецке, это заметили другие диспетчеры. Они попытались выяснить у диспетчера, почему борт не приземлился, но тот лишь сказал
«Не знаю, сейчас узнаю у него».
Окончательно проснувшись, диспетчер попытался связаться с экипажем, но обращался не к тому борту. Обзвонил все радиостанции, но никто так и не ответил. Запаниковав, мужчина сказал руководителю полетов, что Ил-76 не отвечает и летит не туда. Когда получилось вызвать нужный экипаж, выяснилось, что он двигается по плану, и диспетчер все перепутал. Служебное расследование по итогам инцидента показало, что диспетчер нарушил 17 требований руководящих документов. Главным нарушением, конечно, был сон на рабочем месте. Ну, я надеюсь, его уволят. Но как бы это же вообще, ну как, ну зачем ты идешь работать, если ты такая безответственная мурло? Ну, если ты реально безответственное мурло, ну зачем ты идешь работать туда, где за твою жизнь отвечают, где ты отвечаешь за жизнь людей? Чмо ты позорное, иди говно убирать лопатой, иди могилы рыть, я не знаю. Иди, блин, в Макдональдс, нафиг ты пошел в диспетчеры, чмо ты поганое. Мне кажется, что тут надо не просто увольнять, а присаживать еще, чтобы люди пугались идти в диспетчеры, если они действительно не желают и не хотят там работать и зарабатывать свои деньги. Мне кажется, на это надо наказывать больше, чем административкой. Потому что если бы это могло привести к какой-нибудь смерти, то его же не пожурили бы, его бы посадили, да, за непреднамеренное убийство, но посадили бы, дали бы срок. Так ему и надо давать срок, как за непреднамеренную попытку убийства. Ну почему-то, ну что это за дела? Там сколько человек летит экипажа? Ты просто уснул, ну ты что, чмо, что ли? Или кто ты? Что ты за позорище? Иди в блогеры тогда, позорное ты мурло тупорылое. В стримеры иди. Да хоть в корректоры иди и пиши там «быш». И таинственно найден мертвым. Если ты такое чмо, иди хотя бы в корректоры или в стримеры. Ублюдок, блин, тупорылый. Очередная фобия. Два пилота уснули на полчаса во время перелета в Индонезии. Оба пилота авиакомпании «Batik Air» уснули одновременно на 28 минут, когда совершали перелет с индонезийского острова в столицу республики Джакарту. Как сообщает агентство «Франс Пресс», инцидент произошел 25 января. Однако подробности, а за ним и проверка, всплыли только сейчас. Уточняется, что первый пилот передал управление самолета своему коллеге, чтобы отдохнуть, однако его напарник тоже заснул. Через несколько минут центр управления полетами попытался связаться с экипажем, но не получил ответа. Спустя только 28 минут первый пилот разбудил второго и дал ответ Джакарте. К счастью, уже бодрые пилоты посадили самолет без происшествий. Ну, понятное дело, что здесь виноват второй пилот. Не оба виноваты, потому что, ну, там спать, по-моему, не запрещено, в принципе. То есть ты передаешь управление другому. А вот тот второй, который уснул, и пилоты, а что, где там штурман и все остальные члены команды, какие-то стюардессы, они никогда не проверяют ничего. То есть когда ложится один член экипажа, второй же должен быть... Его должны кто-нибудь еще проверять и дублировать? Что это за балаган-то какой-то? Как они 28 минут-то проспали? Какой-то позор. Пацан к успеху идет. Японец Тока, который решил стать собакой, проходит курсы на ловкость и готовится к соревнованиям среди собак. На видео показана его попытка пройти часть трассы в реалистичном костюме собаки стоимостью 15 тысяч долларов. Мы уже разговаривали об этой новости. Говорили, разговаривали. В общем, японец себе за 15 тысяч сделал, там, Колли, по-моему, он себе сделал костюм, и вот в нем ходит в очень реалистичном. И вот он теперь решил поучаствовать в собачьих соревнованиях в качестве собаки. Я видел этот видос, он пытается перепрыгнуть, но заграждение там типа ломает, рушит и падает. В общем, ведет себя как настоящая тупорылая собака. Ну, просто как дебил конченый. Вот. Как и все собаки. Поэтому в этом плане он отыгрывает вообще на 146%. Однако, по мнению дрессировщиков, питомцу нужно многое улучшить, прежде чем он сможет соревноваться с большими собаками. Так, все понятно. На дебила смотрим и сами его оцениваем. Ну и кто из нас дебил? Так вот, я еще только что сейчас прям в ТикТоке смотрел. Какой-то чувак срывает покровы про дюну. Прикиньте. И я когда слушаю, мне поражает, как люди срывают покровы с того, что, мне кажется, всем известно. Я сам страдаю, ну не страдаю, не то чтобы страдаю, наслаждаюсь, конечно. Ну, бывает у меня такое, что я отвечаю на вопрос, который мне никто не задавал. То есть сам себе выдумываю вопрос, который мне якобы задали. Да? Меня часто спрашивают: «Константин, почему ты такой красивый?» Ну, вы знаете, ребята, никто меня не спрашивал, но я отвечаю после этого. И тут также чувак такой: вот многие неправильно, вот все пишут и говорят, и неправильно понимают, что пряность, она же спайс в дюне, это не топливо, на котором летают космические корабли. Если вы подумали, что спайс или пряность, как называется в разных переводах, это то, на чем летают космические корабли, так вот это не так. И я хотел вас спросить, ребята, а кто-нибудь из вас в здравом уме подумал о том, что пряность – это топливо? Кто-нибудь из вас, который не читал книжек, ничего не видел, вот пошел на фильм или вообще хоть что-нибудь об этом знает, у вас у кого-то, хоть у одного, ну, дебика в мире была мысль, что пряность – это топливо? Потом он рассказывает про гильд навигаторов, говорит, это, короче, специально отобранные люди. Какие люди? Гильд-навигаторы же не люди. Они и в экранизациях даже на людей не похожи. И в описании, в книжках они были что-то типа рыбоподобные, то ли голова рыбоподобная, то ли они сами рыбоподобные. В предыдущей экранизации от Линча они вообще были как какая-то то ли растянутая кожа в воде, то ли еще что-то. Никогда не звучало, что гильд-навигаторы – это люди. Они, может быть, я не знаю, как там путем эволюции или чем там этим генетическим этим сделаны, но в любом случае они давным-давно уже не люди, и никто не говорит, а он такой, это люди, которых специально тренируют при помощи пряности, а потом опускают в жидкость, и они только дышат этой пряностью. Когда они были людьми? Что значит «они были людьми»? Ну, а ты когда-то был инфузорией туфелькой, они мутировали из-за спайса. Но извините меня, так мутация не работает. Это, понимаешь, если они мутировали, это не люди. Они не мутировали сейчас. То есть тебе ты не берешь человека и мутируешь его в гильд-навигатора. Они изначально не люди. Что значит мутирую? Я говорю, ты тогда когда-то был инфузорией туфелькой. Но почему-то ты не подписываешься инфузория туфелька LC77. Вот так срыв покровов. Вначале же вроде прямым текстом сказали, зачем она нужна, да? Ну вот, и человек срывает покровы, у него там что-то 200 тысяч лайков. И я такой, ну вот как? Я хочу говорить то, что нравится людям, что нужно людям. А как я могу подумать, что нужно людям? Я вот сижу, да, какую бы мне тему придумать? А может мне придумать тему, как будто бы люди подумали, что пряность – это топливо для этого. Ну, давайте я буду тогда снимать. Записывайте тиктоки, ребята. Короче, бэм! А, еще был один ролик тоже. Какой-то бородач. Я узнал, только в 36 лет, вы не поверите, эффект бабочки. Видели фильм «Эффект бабочки»? Вы не поверите, дожил до своих 36 лет и только узнал, что оказывается в «Эффекте бабочки» бам, вообще, блин, там два разных финала. Этого же не бывает. Вообще никогда о таком не слышал. Ты даун, блин. Извини меня. О, извините, дауны. Извините меня, дауны. Не хотел сказать. Ну. Ты очень ограниченный, альтернативно одаренный человек, если ты никогда не слышал об альтернативных концовках фильмов. И до 36 лет дожил и про это и лайки, и просмотры. А я какую должен дебилизм придумать? Ребята, ну, надо придумать какую-то... Если вы думаете, ребята, что это черный цвет... Не, подожди, он же черный. А, ребята, вот смотрите, видите телефон, ребята? Вы думаете, это Android? Очень многие думают, что этот телефон Android. Но я вам сейчас такое сообщу. Бау, у вас вообще мозг взлетит просто никуда. Вы такие смотрите и думаете, это же Android. Ко мне люди подходят. И такие, у тебя же в кармане лежит Android, я достаю, они такие, ну да, это же Android. Ребята, нет, вы не поверите, это не Android. Я только сейчас узнал, мне 42 года, я смотрел на это надкусанное яблоко, ну для всех же это Android, все же думали, что это Android, ну вы все же думали, да, ну все же думают, что это надкусанное яблоко и есть Android. Так вот нет, ребята, это не Android. Я узнал об этом только в 42. Пишите в комментариях, когда вы об этом узнали, ставьте плюсики и лайки, подписывайтесь, если вы до сих пор не знаете о том, что это не Android. Мне на серьезных щах такую шляпу снимать. Ахаха, мне попадался этот видос, я не мог его досмотреть и пролистнул. В книжке написано, что это люди. Гильд-навигатор. Высшее звание в космической гильдии. Гильд-навигаторы были людьми, подвергшимися глубокой искусственной эволюции, в результате подвергшимися глубокой искусственной эволюции, в результате воздействия огромного количества пряности, в результате чего со временем приобрели сильно отличающуюся от людей внешность и уникальную способность предвидения. Слушай, пожалуй, соглашусь. Ячка подумал, да? Несмотря на то, что тут написано ровно то, что я сказал, давай, пускай будут люди. В книжках написано люди. Я забираю свои слова обратно. Так. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. В разделе бесплатном синих вопросов ничего нет. Идем дальше. Макрон опроверг слухи о том, что его жена трансгендер. Интересно, Макрон вообще знает, что он опровергал эти слухи? И слухи эти были вообще, кроме как где-нибудь в этом источнике? Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что осуждает ложную информацию и сфабрикованные сценарии в отношении его жены Брижит. Его мелкие бытовые жесты, обиды, унижения – которые невыносимы и которые продолжают существовать в поведении... Вот опроверг слухи о том, что его жена трансгендер. Я как бы... Вообще не понимаю. А в телеге ты смотрел донаты? А в телеге? Я смотрю донаты. $1. 1 евро. Страшно. Добавляем 1 евро. Страшно скорее от того, что надо все делать самому, без поддержки. Раньше жена делала все бытовые дела, например, и поддерживала меня в стремлениях, а теперь я совсем один, и надо как-то опираться на себя. Ну, мы вчера с тобой об этом и говорили, что ты должен был быть самостоятельной личностью изначально, и при жене, и без нее. Поэтому ты сейчас страдаешь от того, что ты посвятил свою жизнь и выстроил ее вокруг одного человека, а так уж получилось, что он ушел. Так что надо с этим работать. Простыня текста за 300 рублей. Юсенко с покрытием комиссии. Константин, простыня. Спасибо большое за покрытие комиссии. Хочу выразить вам свою большую благодарность, но есть у меня только 300 свободных рублей. Как-то организовывала техновечеринку, и спать пришлось там же. Музыка была такой громкой, что дрожал и пол, и стены. Заснуть было нереально в целом, но я долго пыталась. А потом включила ваш подкаст и уснула минут за 10. Вчера ночевала у мужчины, а он храпит так, что было даже громче, чем на техновечеринке. Снова выручили меня, спасибо. Я вот даже не знаю, это вообще комплименты или нет? Что ты... Твои подкасты настолько скучные, что долбеж техновечеринки не помешает вам заснуть. Твой подкаст настолько скучный, что он заставляет заснуть даже при жестком храпе. А дома я ваши подкасты слушаю уже 5 лет. Все это время живу одна и благодаря вам не чувствую себя одинокой. Еще когда училась в школе, воспринимала как фигуру отца. Спасибо, теперь смотрю на жизнь не так позитивно, как могла бы. Не могла бы, поэтому люблю вас всей душой, счастья, здоровья. Спасибо большое за донаты. Я давно читал такие подробности, проще погуглить. Это, видимо, про гильд навигаторов. Понятно. Спасибо большое. Так. Так. If I could save time in a bottle. Сейчас я чат открываю. Так. Огромный мешок электронок украли неизвестные из магазина в Санкт-Петербурге. Они не смогли открыть сейф, поэтому смели с полок все курилки. По данным, 4 грабителей подошли к магазину на проспекте около часа ночи. Мужчины взломали дверь, но после этого заходить не стали. Минут 40 ждали, не приедет ли охрана. Осмелившись, парни ворвались внутрь и попытались вынести кассу. Но все деньги были надежно спрятаны в сейфе. Уходить с пустыми руками грабители не стали и просто опустошили все полки. Когда приехала охрана, в магазине уже никого не было. Когда приехала охрана, то есть они взломали, 40 минут прождали, охрана не приехала, они все обчистили, и после этого только приехала охрана, а замечательная петербургская охрана. По лаку во всей красе. Нарезчик пишет, я тоже, кажется, мог бы быть целеустремленный, если бы не нашел Костю, ха-ха. То есть это вы думаете, что вы унылое говно, потому что вы смотрите подкасты? А я смотрю успешных людей, и чё? Чё-то не работает это. Когда приехала охрана, в магазине уже никого не было. Позже приехала полиция и владелец магазина. Он оценил ущерб в 200-500 тысяч рублей. Нормально так оценил. 200-500, где у тебя разброс? По его словам, подозреваемых у него нет. При этом пока непонятно, то ли дверь магазина открыли ключом, то ли похитители профессионально умеют скрывать замки. Да какой у тебя там в писькокурилочный мог быть замок? Какие там профессионалы? Я тебя умоляю. Домушник в Петербурге обворовывал туристов с помощью электросамоката. Мужчина снимал квартиры в историческом центре города, но сам туда не заезжал, а просто делал дубликаты ключей. Затем съезжал, но ставил напротив дверей электросамокат со скрытой видеокамерой и ждал, когда в этот дом заедут туристы. Когда камера показывала, что арендаторы ушли из квартиры, он заходил туда и выносил все ценное. По данным, на данный момент на 69-летнего криминального гения, мы только вчера об этом говорили с Анастасией, что почему в односуточных квартирах никто не делает дубликаты ключей вообще. И как бы этим можно было воспользоваться? Я сразу подумал, ну тебя ж поймают, а ты не воруй. Я ей сказал, я же тебя поймают, ты не воруй, ты же все равно не поймали. Но 69-летний мудак, 69-летний, такой шляпой занимается. Следователи собирают данные других пострадавших. Серьезно, это же не нужно. Ну хотя, понимаете, вот с одной стороны думаешь, ну это же тупо. Ну тебя же вычислят, легко и просто. Как только так сразу, да, ты что-то вынес, ты попал на какие-то камеры, на кого-то куда-то ты попал, даже если сбоку, с припеку, непонятно. Все равно, есть два факта. Ты вынес у туристов что-то, туристы звонят хозяеву, хозяин приезжает. Дверь открыта ключом, то есть понятно, что дело у кого-то есть ключ. Вы такие, ну окей, это же квартира посуточная, ну и просто вспоминаем всех, кому ты посуточно сдавал, и все. Сейчас же это все делается через приложение. Сейчас все делается в интернете. Никто вживую ничего не сдает. То есть в букинге есть регистрации, номера, все вот это есть. И плюс еще камеры видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения показывают. Плюс со спины, пусть откуда невозможно, все равно хозяин смотрит такой, о, а это я знаю, что за черт. То есть он сдавал тетеньке, студенту, кому-то еще. Это же тоже не часто происходит. О, вот этого 69-летнего черта, да, я помню, да, он снял. Вот его и ищем. Потому что это, да, мой клиент, который брал у меня неделю назад. Открывает приложение Booking, смотрит, ага, неделю назад Василий Васильевич Пестунов. Все. 69-летний мудак. Что-что, а Костя помог мне не делать резких эмоциональных движений и продолжать зарабатывать деньги на не особо любимой работе. Ведь все могло быть гораздо хуже. А могло быть и лучше. Вот откуда у стариков деньги. Ну-ну. А вот новость от другого источника, да? В США нашли мертвым бывшего сотрудника Boeing, который заявлял о несоблюдении стандартов качества на производстве. Видите, а здесь не таинственным образом. Хотя тоже могли бы написать, в США таинственным образом нашли мертвым бывшего сотрудника. Просто нужно убрать таинственным образом, и сразу предложение становится нормальным. В Ульяновске девушка обвинила своего парня в угрозе убийством, побоях и изнасиловании. Позже она поменяла свои показания и призналась, что секс был по обоюдному согласию. Следствие это не убедило. Обвинение в изнасиловании с парня не сняли. Ну, это вообще какой-то позор. Ирина и Эрик начали встречаться в феврале 23-го. Все шло хорошо, пока однажды Эрик не уехал работать на вахту в Казань. Там он узнал, что Ирина ему изменила. После возвращения пара продолжила встречаться, но как-то раз Эрик вспомнил про измену и вышел из себя. От ревности он схватил Ирину за шею, взял нож, несколько раз ударил по лицу и угрожал убить. Правда, потом поутих, расплакался и попросил прощения. После этого у пары была интимная близость. Ирина ушла и через день обратилась в полицию с заявлением о побоях и насилии. Эрик уехал в Казахстан, его задержали по возвращению прямо на границе. Мужчина не отрицает обвинения в избиении и угрозе убийством, однако настаивает, что секс с Ириной был по обоюдному согласию. Это подтверждает и сама потерпевшая. Во время допроса она не подтвердила показания о насилии и рассказала, что секс был по обоюдному согласию. Очень интересно. В 2021 году Ирина уже обвиняла мужчину в изнасиловании. Тогда следователи тоже возбудили уголовное дело. Но после дополнительной проверки показаний его прекратили. Выяснилось, что... Так она уже и не первый раз, она еще и это. Я хотела его напугать, рассказывает Ирина. А ей почему ничего за это не будет? Еще и за рецидив такого поведения. Почему ей за это ничего не будет, а? Я не понимаю. Так... Ко вчерашнему спичу Евстасии «Ну зачем мужики выбирают проституток, а не красивых, любящих женщин?» «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Вы не поверите, так называется статья на Википедии. Это статья в Википедии, ребята. Еще раз, так и написано. Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. А что мне такой большой текст? Я как будто бы что? А как... Блин, а что не показывает даже... Блин, я даже не знаю, какой нормальный размер. Нигде не показывается, что это 90-100%. Ну ладно. Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Французская фраза, ставшая символом отрешенности монархов от проблем народа. Приписывается Марии Антуанетте, хотя впервые упоминается Руссо и, возможно, была придумана им. Данная фраза впервые упоминается Жан-Жаком Руссо в «Исповеди». Исповедь произведения. Однако не совсем в том виде, в котором ее привыкли цитировать. Согласно Руссо, эту фразу произнесла молодая французская принцесса, которую народная молва, а также многие историки отождествляли впоследствии с Марией Антуанеттой. «Как сделать, чтобы иметь хлеб? Покупать сам я никогда бы не решился. Чтобы важный господин при шпаге пошел к булочнику купить кусок хлеба, как это можно? Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши. Но сколько сложностей, чтобы устроить это. Выйдя один из дому, с этим намерением я иногда обегал весь город, проходя, по крайней мере, мимо 30 кондитерских, прежде чем зайти в какую-нибудь из них. Некоторые источники приписывают авторство афоризма другой французской королеве, Марии Терезе, произнесшей его за 100 лет до супруги Людовика XVI. В частности, об этом говорит в своих воспоминаниях граф Прованский, незамеченный в рядах рьяных защитников чести Марии Антуанетты. Другие схожая легенда присутствует в китайской истории. Согласно книге Цзинь, когда императору династии Цзинь Хуэй Ди сообщили о том, что людям из-за беспорядков в стране не хватает риса и они голодают, тот ответил: «Почему бы им тогда не питаться мясным фаршем?» Это очень интересная статья, но я в упор не понимаю, какое отношение она имеет ко вчерашнему спичу Евстасии, зачем мужики выбирают проституток, а не красивых их любящих женщин. Какая связь? Я понимаю, какую связь он хотел нам навязать, но какая же это тонкая, незначительная связь? Шамира, 250 рублей с покрытием комиссии. Как устроить день рождения для всех, если не хочется праздновать? Не праздновать. Ты не поверишь, все будут рады не праздновать. Не подбирать наряд, не расчищать свое расписание под удобную для тебя дату, не вытаскивать из своего семейного бюджета деньги, не выбирать вонючий подарок. Нужно просто сказать: ребята, кстати, хотела напомнить про мой день рождения, его не будет. На день рождения я уезжаю к бабушке. Праздновать не будем. Извините меня, я виновата. И они все спокойно выдохнут, а ты в свой день рождения купишь тортов, шаурм и обожрешься дома при просмотре сериалов. И будет прекрасно. Я так думаю. Все слишком переоценивают желание других людей присутствовать на их дне рождения. Или переоценивают желание людей вообще с возрастом участвовать в каких-то сабантуях. «26-летний любитель ставок решил приобрести аккаунт для легкого заработка, но лишился 12 миллионов. Лошара, как пенсионер вонючий обычный. Всего-то 12 миллионов, любитель ставок. Какой ты любитель ставок-то? Так ты помоечник уличный на 2 копейки играешь. У пенсионерки столько же денег, сколько у тебя». Он пополнил счет на эту сумму, но потерял доступ к странице. Партнер сменил пароль и перестал выходить на связь. Какой еще пароль? Егор очень любит ставки. Однако почти все его аккаунты в букмекерских конторах были заблокированы. Когда в начале января 2024 года Егору в голову пришла топовая идея, он узнал, что у его нового знакомого Антона есть отличный аккаунт для ставок. На нем было проиграно в общей сложности около 10 миллионов. Такие аккаунты долго не блокируются и стоят хороших денег. Егор встретился с владельцем Москва-Сити и предложил дать ему аккаунт в пользование за 200 тысяч рублей. Антоху данная сумма не устроила, и он предложил взять аккаунт в аренду за 20% чистого выигрыша со ставок. Пара денег дали по рукам и разошлись. Егор пополнил аккаунт на 12 миллионов личных накоплений, но дело не пошло. За первый месяц баланс опустился до 11 миллионов. Однако главное разочарование его ждало на следующий день. Утром 14 февраля, на День всех влюбленных, Антоша сменил пароль без ведома партнера и пропал со всех радаров. Люди, ставящие ставки, люди, проигрывающие на счету 10 миллионов рублей, вы серьезно думаете, что таким людям можно доверять? Хоть в чем-нибудь? Ой, как неожиданно! Человек, проигрывающий деньги на ставках, украл твои деньги. Вау! То есть человек вообще, предпочитающий не зарабатывать деньги, не работать, а получать их на халяву, вдруг перешел к решительным действиям и просто украл деньги. То есть человек, который принципиально не работает, а верит в то, что можно получить деньги на халяву, воспользовался возможностью получить деньги на халяву, как неожиданно. Как неожиданно. Да как будто бы, знаете, вы повернулись спиной к маньяку-убийце, и он вас пырнул ножом в спину, и вы такие: «Ну как? Я же тебя пригрел! Я же тебе сделал...» Это был маньяк-убийца. Это был маньяк-убийца. Всегда. От того, что ты его пригрел, он не перестал быть маньяком-убийцей. Он же выбирает не тех, кто его пригревает. Он просто любит убивать. И все. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Вау, крутой тред. Привет. Перевод популярного зарубежного треда про интересные факты, не всегда очевидные. Так, перевод зарубежного треда в X-сети. Я не знаю, что значит тред, если тут всего один пост. Тут один пост и больше ничего. Типа... Написано: «Крутой тред, он прошерстил половину громадного портала с самой разной статистикой со всего мира, выбрал 30 самых неочевидных фактов». И дальше какая-то стрелочка идет на какой-то тред, а тред-то нет. Ты что, думаешь, что я в тупорылой сети зарегистрирован? Серьезно? А пройти никуда дальше я не могу. Какая-то картинка на иностранном языке. К сожалению, мы не узнаем. Никогда, что было в этом треде. Я никогда, никогда не узнаю, что было в этом треде. Мы никогда, никогда не узнаем. Так, мы, ребята, будем продолжать этот балаган имени театра драмы и имени комедии? Или что? Или заканчиваем на сегодня? Или на сегодня все-таки заканчиваем. Дреде Матео, звезда клана Сопрано и отчаянных домохозяек, в 52 года зарабатывает на OnlyFans. Звезда популярных сериалов благодарна сервису для взрослых OnlyFans. Она считает, что платформа буквально спасла ей жизнь. Издание отмечает, что отказ от вакцинации против COVID-19 оставил актрису без ролей и выступлений и с 10 долларами на счете. Теперь, по ее словам, пикантные видео оказались настолько прибыльными, что ей удалось спасти свой дом от потери права выкупа всего за 5 минут после того, как она завела аккаунт. Всего за 5 минут ей накидали денег на выкуп дома. Кроме того, теперь Де Матео в состоянии предоставить качественный уход за одним из своих родителей, который страдает от деменции. OnlyFans спас мне жизнь на 100%. Не могу поверить, что говорю это, но это и действительно нас спасло, говорит актриса. При этом Дрея Де Матео рассказала, что плохо выглядит на фотографиях, когда худеет. Поэтому теперь она постоянно загружается углеводами, ест пасту, пиццу и стейк. У нее такая своеобразная внешность была всегда. То есть она нормально выглядела, только когда была очень молодой. Очень молодой. А потом она играла в клане Сопрано, в «Сынах анархии». Вот. И она так... это, по-моему, она еще в сериале «Джо» играла. Про Джо Трибиани. Но у нее просто своеобразная вещь. То есть вроде бы она такая симпатичная, но как-то такая, знаете, прям... какая-то побитая жизнью такой. И это внешность не из-за того, что она действительно побитая жизнью, а так вот, вот просто такие вот особенности. Но суть не в этом. Суть в том, что вот это возвращает нас к сегодняшней теме про правоту. Она лишилась всех ролей по тупости своей, потому что была антивакцинатором, понимаете? То есть она против ковида выступала, и ее все работодатели кинули через член, и у нее осталось $10. Она потеряла все свои роли из-за того, что была антиковидной. А в итоге что? Вот сейчас она на OnlyFans зарабатывает. Ну и все хорошо. Но никакой проблемы у нее нет. То есть какая разница, права она или не права оказалась? В конечном итоге никакой роли ее неправота не сыграла. Она все равно счастлива и все хорошо. Да... Так что, ребята, видите, сколько угодно может быть неправым, а если деньги к вам идут, то они к вам придут. Найдут путь к вашему сердцу. А мы на этом, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте, чтобы вопросиков было побольше. Готовьте просто вопросики, кидайте повестки. Напоминаю, что по... ссылки, которые постоянно выходят там Donation Alerts, вторая ссылка Топлинк, там есть и боты, куда кидать новости. Ну а пока счастья всем даром, чтобы никто не ушел обиженным.